Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И говорим мы сегодня о мифах в разных аспектах.
Так вот, миф — это то, что помогает нам жить. Можно ли жить без мифа? Да, конечно, но тогда надо опираться на опыт и на знания. А там, где его не хватает, или там, где опыт и знания окажутся какими-то, ну, незначимыми убеждениями, бледными, несильными, не организующими никого, там миф. А миф иногда очень организует людей. И тогда возникает вопрос, а на какие же, так сказать, педальки нажимает миф? Так вот, на мой взгляд, как психолога, это прежде всего потребность в безопасности, потребность в смысле, потребность в принадлежности, потому что принадлежность к стране, к городу, к области, там, к нации – это очень важная такая часть человеческого самоопределения. То есть получается, что миф работает на личность.
Но... Нам-то, конечно, на радио «Вера» интересно еще и о том поговорить, какую роль миф играет в нашей религиозной жизни. Потому что для людей вот моего поколения, приходивших к вере и в церковь во взрослом сознательном состоянии, это не было погружение в пространство мифа. Это было... был переходом в иную реальность, более реальную, чем та, в которой мы жили до этого.
Как сказать? Вот на мое поколение пришло в церковь с очень сильным мифологическим сознанием, один из мифов которых заключался в том, что все, что было до октября 17-го, было прекрасно. Вот это был миф. Он имел отношение к религии?
Никакого.
В какой-то степени, да.
А к религии как таковой, к вере не имел?
Вот где разделить? Где разделить, когда мы все идеализировали? Все, что было до октября 17-го, все было идеализировано. Вплоть до собора 17-18 года он тоже идеализировался. Но это был только миф, потому что никто не собирался изучать собор 18-го года. Он до сих пор не изучен.
Но изучают,
сейчас, по крайней мере,
его изучают специалисты, да.
Нет, сейчас издаются какие-то
издаются
документы.
Издаются, кто читает.
Монолитное белое движение, которое единым порывом, единым фронтом выступало.
Вот тут уже, не было такого единства. Разные были точки зрения, потому что разный семейный опыт был. А миф был. Вот и мы на этом мифе построили всю возрождение церковной жизни. Мы стремились, я говорю про свое поколение, мы стремились восстановить то, что было до октября 17-го. И это был миф, потому что, во-первых, не все так было хорошо до октября 17-го, было очень много проблем, и мы их с собой взяли в этот же рюкзак и восстановили все эти проблемы. Хотя, казалось бы, сегодня бы и не надо было бы их сюда тащить, потому что это проблема, их не надо было вытаскивать. Мы их вытащили, мы их поселили в наш день, и теперь будем с ними разбираться. Может быть, в этом есть какой-то смысл. Мифом было также и то, что если мы восстановим то, что было до октября 17-го, мы начнем дальше вот развиваться. Нет, это тоже не так, потому что развитие идет от нашей жизни, а не от каких-то исторических вех. И исходить надо было именно из нашей жизни, вот той, которой мы сегодня живем.
Самое интересное, что отношение к этому у разных людей, несмотря на то, что прошло какое-то количество времени, слишком мало его прошло, и это тот печальный пример, когда совсем недавняя история просто очень жестко мифологизировалась. Совсем
да?
недавняя.
И опять возникает вопрос, а зачем люди верят в мифы? Так вот, я утверждаю как психолог, потому что миф обслуживает важные личностные структуры.
А если мы посмотрим на это действительно с плоскости веры? Вот, например, Ричард Докинс, знаменитейший да, атеист, икона нового атеизма современная, в своей книжке «Бог как иллюзия» пишет о том, что мы атеисты, в диалоге с верующим человеком, мы атеисты такие же, как вы, верующие. Вот вы же, например, не верите в богов Древней Греции. Для вас это миф, мифы Древней Греции и Древнего Рима. Вот мы такие же точно, плюс мы не верим еще в одного бога.
Это вообще не вопрос к обсуждению. Для меня ведь главным тут является сама вера. Это же волевой выбор. А если человек ответственно говорит «да, я верую», вот дальше можно начинать разговор. А вот он говорит «да, я не верую».
И он верит в то, что он не верит.
Например, может быть, и другая позиция, он говорит, я вообще не имею никакого суждения на эту тему. Это агностицизм.
А это уже другое.
Да, другое. Ну, может, тоже позиция. Ну, и очень хорошо, но мы можем начать с этого, с ним лично вести диалог о чем-то конкретном. А само по себе суждение такое вот религоведческое, ну да, я с ним могу согласиться.
Меня в известной мере смущает иногда вот такой подход, когда я вот глубоко убежден, что любой человек, он все равно во что-то верит. Неважно во что. В светлое будущее, думаю, в своих детей, в строительство коммунизма. Вот один из наших ученых, современных, молодых, которые тоже представляют такую крайне атеистическую позицию, когда его спросили, во что вы верите, он сказал, что я верю в возможность передать свой опыт другим. Тоже, честно, хорошая позиция. Да? Но любой человек живет в пространстве мифа, как мы об этом говорили. Где-то, неважно, просто это может не вскрылось, может быть, это вскроется когда-то, может быть, он сам себе не отдает отчет, но какую-то область его сознания занимает миф. И когда мне говорят, такое происходит, не могу сказать, что часто, но происходит, когда мои друзья неверующие говорят мне, что ну вот да, там вот это все твоя мифология. Я говорю, у вас же тоже есть свои... Неважно, как я к этому отношусь. Хорошо, если для тебя это моя мифология, ведь и у тебя есть своя мифология. Но в данном случае человек будет ее отрицать всегда. Потому что...
Я думаю, что вот как раз значение второй половины жизни человека заключается в том, чтобы постепенно избавляться от мифологии, переходить к опыту и знанию. И чем старше человек, тем меньше у него мифов, тем больше у него опыта, личного опыта и знания. В пределе это человек, который говорит, я это знаю на собственном опыте. И ведь, согласитесь, у вас возникает к нему доверие, потому что он говорит от опыта, своего опыта, даже если это опыт, может быть, субъективный его. Но вы все равно говорите, да, он так, у него такой опыт. Это уважительно. А когда человек говорит вам какую-то вот такую мифологему, высказывает там, типа вот там и про империю там какую-нибудь вот там, ну, он верит в это. Совершенно другой подход. Вот мне кажется, что все-таки сказать о том, что мы все живем с мифами и с ними умрем, будет неверным. Мы стремимся к тому, чтобы от мифов перейти к опыту и знанию.
Но с какими-то мы все равно умрем, так или
может
иначе.
Может быть.
Особенно с теми мифами, которые у нас сложились в силу непринадлежности к этому вопросу. Вот та же империя, да? У нас очень многие сейчас в России верят в Византийскую империю. Поговори с любым византологом, узнай, что Византийская империя была так себе государством, да, великим, да, там с разными страницами своей истории, но на большей части так себе. Так себе с нравственностью, так себе с военными делами, так себе с управлением, так себе много в чем. Но при этом вот у нас стойкий миф, что Россия наследует той Византии, которую мы потеряли, такому китежу византийскому, да, который обязательно где-то нужно реконструировать.
Кстати, про китеж это вот еще один миф, очень интересный. Он совершенно не про империю, а прям про противоположное.
Да.
Потому что в китеже есть огромное оппозиционное начало, такое очень мощное в русском народе. Вот, кстати говоря, про мифологию русского народа, вот град Китеж, озеро Белояр и так далее, в нем глубинное сопротивление имперскому сознанию. Самобытная такая черта, ну, оно в других народах тоже такое есть, но вот это вот наше. Вот такое.
А еще Беловодье.
Да-да-да-да-да. Так вот, что здесь? Бегство от империи лжи, бегство от бюрократии, бегство от господствующей церкви, бегство от лжи и неправды в царство, пусть мертвых, но правды и счастья и царство небесное, где все по правде, где все по Божьей, где все, так сказать, вот без греха, все чистое. Причем ведь образ-то какой? Образ утопленников. образ утонувшего.
Но мы же в себе лелеем образ-то не утопленника, а образ вечно живущего под водой, ушедшего, да, в другое измерение.
Да, так вот, но вот это сочетание, понимаете, какое, с одной стороны утопленники все, с другой стороны там правда. И это оказывается вот для русского сознания удивительно живущий миф. Как я думаю, почему? Потому что нет никакого... В опыте русского народа нет никакой надежды на справедливое социальное устройство, социальное государство, на общество, даже вот на общинном уровне общества, где не будет насилия, лжи, разврата и так далее.
Но это очень реалистично. Это как раз не мифотворчество, это
бегство,
осознание. Нет, я имею в виду, что отношение, да, к реальности, да, такой, какая она есть.
Это я согласен. Но миф, который при этом спасает людей, как выжить-то, надо верить вот в Гродкитиш. Причем в разных вариантах. Сегодня это Гродкитиш, например, там какой-нибудь там Троице-Сергиева Лавра или Дивеевский монастырь, или там вот я недавно прочитал, что там на Урале строится какой-то гигантский монастырь, будет построен.
Идея пока, слава богу, пока на уровне идеи.
Но понимаете, это вот, это мифология очень. Вот мы там спасемся, мы все туда уйдем. Или вот Шамбала тоже, туда войдем в Шамбалу или там Волгалу, у кого какой миф. И вот там все заживем уже счастливо в конце веков. Миф спасения, но спасение не в христианском смысле, а спасение от неправды вот этого, так сказать, мира лжи.
Помните, в начале 90-х, когда все, в середине 90-х было такое устойчивое выражение «доживут до суда».
Ну, оно и раньше, и в 80-е было тоже, да, даже
вот до суда. Вот эти вот «доживут до суда», еще увидим торжество справедливости.
Да.
Но если мы говорим о том, что ну вот идеал, утопия, Гродкитиш, то чем объяснить неистребимую потребность в каких-то псевдосвятых или вообще псевдолюдях, которые наделяются какими-то удивительными духовными качествами, которых кто-то когда-то где-то видел или где-то когда-то о них слышал. Вот это же не мифотворчество современное, это мифотворчество, которое было на протяжении веков.
И будет. Вот вам, пожалуйста, по поводу вашего мифа. У нас есть такой традиционный русский миф, миф о старце. Причем роль старца, ну, она может быть и старица, это обязательно должен быть человек, не обязательно старый, но обязательно грязный, заросший волосами, живущий то ли на улице, то ли в каком-нибудь чуланчике. Некий такой Алексей, человек Божий.
Юродивый.
Юродивый. Но не просто юродивый, а еще он должен быть грязный. Он немытый, грязный. Это миф, это образ такой крайней оппозиции культуре и церкви в том числе, оппозиции государству, обществу, вообще цивилизации. Это некая такая антицивилизационная модель, маргинальная модель. Но как она сладка! Чуть только появляется такой обращение в каком-нибудь приходе, все начинают его опекать, заботиться. Вот он сказал, а вот тут я когда был дворником еще в церкви, у нас такой был иеросхимонах Михаил, он стихи писал, он изображался действительно старцем. Но он здорово это играл, мы его любили, потому что он играл очень искренне. Он действительно стихи писал и раздавал записочки. За это ему надо было дать денег, вот, хотя он никогда не просил, но все время эти записочки, стихи были оригинальные. Он каждый день их писал кучу и раздавал всем вот эти записочки. Вот. Он действительно был бомжеватый, хотя у него была комната в коммунальной квартире. Потом про него все я уже узнал.
А он сам верил или он играл?
Нет, он был верующий. Он был верующий, он ходил в храм, он исповедовался, причащался,
все было нормально. Не в плане церковности, а вот в свои действия. Или он их играл?
Я думаю, что он верил. Вот этот пример. Я видел много лжецов. Но этот верил. Вот этот Михаил, схемонах Михаил, он действительно в это верил. Было у него немножечко игры, он немножко улыбался, он подыгрывал себе, это было очевидно. Но делал это очень искусно. Но помимо него было куча, и есть сейчас куча таких, которые в это играют. Но почему они в это играют? Да потому что спрос на это есть.
Рождает предложение.
Итак, вот я считаю, что один из мифов нашего постоянного и прошлого, и в настоящем, и в будущем, мифов вот этого человека оппозиции. Оппозиции цивилизации, культуре, обществу, государству, церкви, всему. Всему. Вот это зараза наша русская. Поэтому такой успех имеют у нас сектанты. Поэтому успех у нас имеют преступники, проходимцы и всякие прочие люди, которые могут загнать людей в пещеры, в подвалы, там, кого угодно. Что они вещают, принимается без критики. Вот уж мифология. Например, там про паспорта, про ИНН, про штрих-коды, сейчас там, да, про ювенальную юстицию, сейчас про закон о насилии. Все, что не скажет это маргинальное сообщество, все будет принято на веру. Заметьте, не критично. Вот этот старец приходит и говорит, надо там, детей надо бить. И все друг другу передают. И вдруг одна женщина говорит, а почему? Ты не должна сомневаться, старец сказал.
Ведь у нас это все трансформируется в модели, женщину надо бить, а это говорит
успешный... Это сейчас о другом, я сейчас про старца. Почему ему верят? Причем, заметьте, запрещено его критиковать и анализировать даже. Почему? Ну, это же чистой воды мифология.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, в гостях у «Светлого радио». Почему?
Так вот, вам и вопрос, почему, зачем нам все это нужно? Зачем? Ну, не нам конкретно сидящим в этой студии, а вот поколениям и поколениям верующих православных христиан. Зачем?
Я думаю, потому что между глубинной потребностью в смысле, в священном, высшем и теми религиозными, вероучительными концепциями, которые человек может получить, есть разрыв. И в этом разрыве ветер гуляет холодно, неприкаянно, бессмысленно человеку. Этот разрыв заполняет мифология. Временно, а то и постоянно.
Может быть, это еще и нежелание брать на себя ответственность, может нежелание быть, думать своей
да,
головой.
Да, может быть и нежелание, может быть и невера в то, что я сам в этом разберусь, я сам это пойму. Я помню свои ощущения, когда я только приступал к церковным наукам, будучи там же сторожем и дворником, я открывал там ночами, дежурили ночами в храме, я открывал типикон, он в хорошем издании такой был, здоровенный фолиант, вот такой вот, я просто вот это вот... Не знаю, с чем его сравнить, чтобы слушатели представили себе, как большой компьютер такой. И я, когда открыл его первый раз, у меня сразу душа ушла в пятки, и я сказал себе, я же никогда в этом не разберусь. Ну, прошло 3 года, я в этом разобрался, но точно так же, когда человек приходит в церковь и сталкивается с христианством, и когда он даже не знает, каков объем христианства, культуры христианской, даже не представляет, ну, представляете, так много, так сложно и так непонятно, «А что же мне делать?» — говорит он. И тут ему под старчика подсовывают. А у старчика все понятно. Старчик сказал, ты так делай, и не думай ни о чем. Ты только не сомневайся. Простая модель, житейская модель. Работает? Работает. Для того, чтобы себе... Ну, взрослый человек, доктор наук, пришел в храм, и ему подсовывают этого старчика. И он в это верит.
Ну, если миф помогает, как вы говорите, помогает человеку жить...
Да.
То чем объяснить удивительную живучесть постоянно обновляющихся мифов о конце света?
Вот тем же самым.
Это же ведь ужастик. Это же фильм-катастрофа.
Это же справедливость. Понимаете, для религиозного сознания в определенных религиях конец света ведь не везде существует, а только в линейных. То есть иудаизм, ислам, христианство, то есть аврамические религии имеют линейное измерение времени. Стало быть, историей. История движется от начала к концу. В этом ее смысл. И смысл в конце. Мы все узнаем смысл в конце. И справедливость. Что такое страшный суд? Это момент истины, когда мы все узнаем, кто чего стоит. И там же очень хорошо сказано об этом, что в момент этого страшного суда каждая жертва увидит своего... как это сказать?
Палача.
Палача, да, ну, преступника, увидит его мучающегося своей несправедливостью и получит духовное отмщение. Это же здорово! Это же значит, если мы доживем, то вот этот гад, то он наконец узнает, какой он гад. И тот, кто мне гараж там не вовремя не дал, а этот вот мне там кусок мяса неправильно обманул или там деньгами, деньги не вернул. Вот все они наконец узнают, что они неправы, и посмотрят в свое сердце и скажут, прости нас, маленький человек, мы тебя вечно обижали, мучили. Справедливость. восторжествует.
Но ведь страшные сказки, страшные сюжеты, страшные мифы, они чрезвычайно живучие.
Да.
Если миф должен помогать, почему живучи страхи?
А потому что они помогают со страхом бороться. Ведь кроме страхов существует тревога. Тревога — это общее фоновое состояние человека в своей падшести. А тревога в конечном итоге — это ожидание смерти. Но еще хуже к смерти — ожидание небытия. Это гораздо страшнее человеку, чем смерть. Так вот, страхи, все мифологические сказки, страхи, которые там определены, они пытаются из этой неопредмеченной, необразной, бесформенной, хаотической, как это принято у филологов назвать, хтонической тревоги, сделать конкретный страх. А, так это дракон? А, ну, ты понятно, я дракона боюсь, потому что он вот такой, такой, такой. Это вот там, значит, там матрица, вот это, значит, пришельцы, вот это. Ну, все, когда назвали своими именами, можно спокойно лечь спать. Но пока тревога в моем сердце, как змея, постоянно там бродит и выкапывает свои ходы, а я ничего не могу с ней делать, потому что я не понимаю, откуда она приходит, но она не изъедает изнутри. Мне так страшно, а мифология помогает опредметить эту тревогу и, стало быть, сделать ее чуточку не такой страшной и такой сильной.
Но ведь можно ли сказать, что мы, творя миф в каждый определенный исторический период, вот нас качает. Мы, то у нас Иван Грозный, страшный, ужасный тиран, деспот, убийца, то у нас Иван Грозный почти святой. И вот нас как-то между двумя крайностями, плюсом и минусом, все время как маятник мотает. Это нормальное состояние человека?
Конечно, оно ненормальное, но оно фактическое. Так, да, так мотает, и, видимо, так и будет. Я не вижу другого.
То есть человек
другого
никогда
процесса.
Не научится жить в реальности, ему будет всегда там неуютно, и ему всегда будет не хватать того или иного мифа.
Марина, вы говорите о человеке, об одном, о личности человека.
О личности.
Конечно, научится, и таких людей много. Есть очень много людей, которые живут своей жизнью, отвечают за нее и живут счастливо, невзирая на все эти социальные движения, идеологемы, мифологемы и так далее. Но их всегда меньшинство. А люди, которые самостоятельно не могут... Ведь что такое жизнь? Найти себя в этом хаосе жизни, выстроить себя в этом хаосе жизни, найти островок, опору под ногами. Многие люди этого не умеют сами. И так кажется им или не кажется, но не смогли. И тогда им важно за что-нибудь схватиться, кому-нибудь прижаться, притулиться. Это вот как раз потребность принадлежности, идентичности. Я не один в этом страшном мире. И тогда они жертвуют своей личной ответственностью, они жертвуют своими личными интересами, но они ухватываются за спасительные, как им кажется, обломки великого корабля, который, так сказать, вот не тонет. И живут. Им кажется, что вот это вот сносная, спасительная, так сказать, вера. Можно так жить.
А то, что человек, живущий мифами, становится уязвим, становится объектом манипуляции,
да.
Это...
Это страшно. Но что делать? Сегодня страшный миф, который мы переживаем, это о том, что у России есть будущее. И это людей пугает ужасно. Поэтому готовы верить во что угодно, только чтобы не рушилась Россия.
Но это
да.
Естественно.
Это
но
естественно,
для человека,
конечно.
Естественно, смотря на свой дом, в общем-то, не желать, чтобы он развалился у тебя на глазах.
Но это не совсем дом, потому что человек, который живет в Новосибирске или в Красноярске, для него дом вот этот город. И ему важно, что будет в его городе. А москвичу важно, что будет в его Москве. И мы не представляем себе нужд и потребностей жителей Владивостока, Хабаровска или Красноярска. Там совершенно другая жизнь.
А мы как...
Но у нас есть миф, что мы все вместе.
А мы как
мы
верующие. Как люди, которые утверждают, что они граждане небесного Иерусалима.
А вот мы как верующие, кстати говоря, это очень хороший пример. Мы как верующие, как христиане, Вот недавно разговаривал с женщиной, которая сейчас работает в Сеуле, и там замечательный православный приход. А я встречаюсь с людьми, которые ходят в церковь в Болгарии, в Мадриде, в Вене, в Нью-Йорке, в Хьюстоне есть русская православная церковь, вот в космическом в этом самом городке, в Ванкувере, вот у меня есть клиентка из Торонто. Вот это вечно. Понимаете, а вот здесь вот нет страшно, что оно не развалится.
Это очень важное замечание.
Да.
И когда мы ощущаем себя в этом, то для нас уже границы земные с погранпунктами, шлагбаумами,
точно,
будками, они уже не так важны.
Они не так важны, и ощущение вот этой вот своей вселенскости, оно необыкновенно дает счастье и дает ощущение и защищенности, и будущего. Вот это вот будущее.
Кстати, когда... Да, это, как мне кажется, опять же, как мне кажется, я только про себя могу говорить, это совершенно верно. Но вот когда мы говорим о том, что человеком, который живет мифами, легко манипулировать, мне кажется, что он и сам любит манипулировать другими людьми.
Может.
Именно потому, что этот миф его вынуждает это делать, этим заниматься.
Может, да, потому что он не может смириться с тем, что кто-то рядом с ним думает не так. Ему очень страшно, что его миф вдруг разлетится.
Ведь идеология — это же любая идеология, она тоже на мифе сиждется чаще всего. Это
да,
миф.
К сожалению, да.
Заканчиваем нашу программу. Это очень интересный разговор. Хотелось бы его продолжить в дальнейшем. Я думаю, что мы как-нибудь это сделаем в рамках наших следующих программ. Напомню, что протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо большое, Марина Борисова. Я...
Алексей Пичугин.
До свидания.
С нами Бог. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».